Итак, мы продолжаем наш цикл лекций «Тора, пророки и Писание». И наша следующая недельная глава называется «Лех Леха» – «Иди сам». Это история жизни Авраама. Повествование книги «Бытие» замедляет свой темп. Если первые 11 глав в современной Библии или первые две недельные главы покрыли буквально тысячелетний период истории человечества, то здесь жизни Авраама уделяется намного больше места и намного больше глав. Когда мудрецы читают эти главы, особенно читают родословие, они делают интересное заключение. 10 поколений было до Ноя, 10 поколений было после Ноя. И все эти поколения пожинали плоды гнева Божьего. Авраам же, придя после этого, пожал плоды награды. Как в любом строении, где ставится треугольная крыша, есть особый брус, который называется коньком. Авраам является вот этим коньком в крыше здания, которое созиждет Бог. Да, действительно, Авраам является уникальной личностью, но, тем не менее, Священное Писание говорит нам, что Авраам не безгрешен. В его жизни бывали взлеты и бывали падения. Он удивительнейшим образом вступает в неравную схватку с войсками Кедорлаомера, который пришел как завоеватель из Месопотамии и взял в плен жителей Содома и Гоморры, и благодаря своей победе в этой схватке он получает авторитет среди жителей Ханаана, которые, в общем-то, не родственны ему. Но с другой же стороны, он склонен и к падениям. Попав в Египет, он убоялся за свою жизнь и решил пожертвовать Сарой, отдав ее в гарем фараону. Были у него и его самое, можно так сказать, ключевое падение, когда он зачинает Измаила, поддавшись на уговоры Сары. Это, конечно же, была ошибка. Один человек в Америке пошутил: можно ли было предотвратить трагедию 11 сентября, задавал он вопрос. На эту тему собиралась комиссия на протяжении полутора лет. и много есть за и против. Этот раввин, который выступал однажды по телевидению, сказал так: трагедию 11 сентября предотвратить было можно. Аврааму не следовало спать с Агарью. К сожалению, на Ближнем Востоке законы, существовавшие в то время в Месопотамии, допускали подобные вещи. В частности, во многих брачных контрактах, которые были найдены в таком известном месте сегодня, печально известном городе Кюркуке, который часто сегодня возникает в сводках военных событий в Ираке. Там находится такой интересный археологический холм под названием Нузи, где был раскопан архив, древний архив, что-то вроде древнего хурианского ЗАГСа. Действительно, были записи актов гражданского состояния. Там были, в частности, глиняные таблички с записями усыновлений, глиняные таблички с записями о завещаниях и наследствах и записями о брачных контрактах. И в частности, на этих табличках мы часто видим такую интересную ситуацию. Потому что брачный контракт оформляется между женихом и отцом невесты. И отец невесты стипулирует следующее повеление, говоря таким образом: вы не можете брать себе вторую жену, но ежели моя дочь не родит, то тогда пусть она возьмет свою служанку, и та пусть родит ей на колени, и будет сын служанки как первородный. Ежели все-таки моя дочь в конце концов родит сына, сын служанки будет вторым по счету. Это означало в данном случае, что сын служанки в случае рождения таки биологического наследника от жены хозяина получал 1/3 наследства, тогда как наследник получал 2/3 наследства. Да, такие законы существовали в мире Месопотамии. Однако же, как мы видим, Божий принцип не меняется. И проведенная ночь с другой женщиной, даже с согласия жены, даже в связи с тем, и по причине того, что у супруги не рождаются дети, все равно называется прелюбодеянием. И мы в других недельных главах будем отслеживать эти явления и увидим с вами, как тяжко сказывается вот такая двоякая семья и как она очень тяжело отражается в жизни Авраама. Бог регулярно общается с Авраамом на протяжении всей недельной главы, являясь ему и даже заключая с ним завет. В 15 главе книги Бытия описана удивительная история о том, как Бог поставляет свой завет с Авраамом, повелевая Аврааму подготовить особую жертву. И Авраам при этом готовит жертвенных животных, разрезая их наполовину. Это очень интересная форма заключения завета, которая присутствовала особенно в древних хиттейских рукописях. А Авраам тогда, находясь на территории Ханаана, эта территория была подвластна империи хеттов. Согласно древним хиттейским рукописям о заветах, сторона, которая принимает завет или вассал для того, чтобы показать свою верность сеньору, должна была разрубить на части ослов и пройти между этими ослами, говоря о том: «Пусть так и так мне сделают твои боги, если я нарушу твой завет». 15 глава Бытия показывает, что Аврааму не пришлось проходить между тушами разрезанных животных. Бог сам прошел между этими тушами, показывая, что Он берет на себя ответственность за исполнение завета. Мудрецы также рекомендуют нам Гафтару из книги пророка Исаии. На сей раз 40 и 41 главы. Это интересные главы. Главы, которые начинают вторую часть пророческой книги, книги пророка Исаии. Исаия завершает первую часть своей книги тяжелым предсказанием о том, что народ израильский будет подвержен вавилонскому пленению. Но 40 глава начинается словами утешения. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Господь». 41 глава действительно отображает то, что, о чем повествует нам недельная глава книги Бытия Лех-Леха. Исаия показывает нам в этой главе, в этом отрывочке, историю Авраама. «Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собой, предал ему народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром». О чем здесь повествуется? Кто этот муж Востока? Конечно же, Авраам. Авраам, отец которого, Фара, вышел из Ура Халдейского для того, чтобы следовать в землю ханаанскую. На этом заканчивается 11 глава книги Бытия, которая является завершает предыдущую недельную главу Ноах. Что это за Ур Халдейский? О чем здесь идет речь? Речь идет здесь о том, что предки Авраама были частью большого арамейского народа. Вот почему позже в книге «Бытие» брат Авраама Нахор, и его сын Лаван называются арамеянами. Арамеяне состояли из двух кланов – южного и северного. Южный клан арамеян проживал в южной Месопотамии вместе с шумерами и вавилонянами. Была такая чересполосица сел. Были арамейские села, были шумерские села. Все это относится к началу второго тысячелетия до нашей эры, о котором мы и говорим, период жизни Авраама, патриарха. Но был и северный клан арамеян, северная их как бы составляющая. Они проживали в сегодняшней Сирии. Поэтому южный клан арамеян называют халдеями или по-еврейски касдим, что, скорее всего, связано с вавилонским словом «калду» или «кашду», означающее «звезду». То есть, скорее всего, арамеяне юга промышляли астрологией. Вот почему Бог пожелал тот остаток своего народа вывести из Ура Халдейского и повести их в землю, которая находилась в центре известного тогда древнего мира, на перекрестке торговых путей. Всякий караван, проходивший от империи хеттов в Египет или из Египта в Ассирию, должен был пройти мимо земли ханаанской. Вот куда Бог хотел поместить остаток своего народа, остаток тех, которые не покорились большинству и не строили Вавилонскую башню. Вот почему Бог повелел Фаре идти в землю ханаанскую. И Фара пошел. Но пошел он путем непрямым. Прямым путем было невозможно идти, потому что между Уром Халдейским, который находится на востоке от земли ханаанской, вот почему у Исаии используется муж с востока, и самой землей ханаанской находится непроходимая пустыня. Вот поэтому Фарос со своим караваном, со своим скотом направился вверх по реке Ефрат. Оказавшись в земле сириян, которые тоже говорили на арамейском языке, Фара побоялся идти дальше в незнакомые места и остался там. Раввинская традиция говорит о том, что Фара впал в идолопоклонство. И этому есть основание. Мы увидим позже, как Рахиль, уходя из дома Лавана, отца своего, забирает идолов из дома отца своего. То есть в этой теории, в этом предположении есть определенный смысл. Вот почему Бог обращается к сыну Фары, к младшему сыну Фары, Аврааму, и говорит ему. На иврите это звучит так: «Иди сам». Бытие 12 глава, 1 по 3 текст. «Иди сам». Вот этого оттенка в синодальном переводе нет. «Никто тебя не поддерживает, Авраам. Твоя семья решила бросить якорь, пустить корни и не следовать за моим повелением. Но ты, если ты веруешь, ты иди сам. И Авраам идет. Он пересекает реку Ефрат. Слово «пересечь» на иврите «авар» служит корнем для самоназвания Авраама, как его начинают в земле Ханаанской называть. Об этом написано у нас в Бытие 14 глава, 13 текст. Авраама начинают называть «иври», что по-русски звучит как «еврей», то есть «перешедший», «пересекший реку». Мы знаем на основании книги Бытия, 26 глава, что Авраам не был по национальности евреем. Еврей не было такой национальности. Написано, отец наш был странствующий арамеянин. Но Бог что-то пообещал Аврааму. Он говорит, уйди из земли твоей, от родства твоего, от дома отца твоего, в землю, в которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и ты будешь в благословлении. И благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. Вот кем стал Авраам. Он стал странником и пришельцем, перешедшим реку Иордан. И вот почему он является вот этой вот коньком в крыше строения, которое строил Бог. Но сам ли Авраам делает это? Воспринимает ли Авраам это как свою личную заслугу, так как это многие пытаются истолковать? Исаия 41 глава говорит о том, что это не так. Кто воздвиг от востока мужа правды, задает пророк вопрос. Кто привел Авраама? Кто призвал его следовать? Был кто-то, кто стоял за поступками этого Авраама. Вот почему Библия дает об Аврааме объективную правду. Мы с вами показали несколько моментов, где Авраам падает. Как всякий грешный человек, Авраам тоже был склонен к падению. Библия – это не житие святых, которое описывает нам людей, которые настолько кажутся простому человеку безгрешными, что у человека просто срабатывает так автоматически реакция о том, что служить Богу является абсолютно бесполезным занятием, так как такого уровня безгрешности я, грешник, достичь не в состоянии. Нет, Авраам такой же грешный. Он ничем не безгрешнее нас. Но за Авраамом кто-то стоит. Стоит тот, который говорит сегодня и во времена Исаии к своему народу. А ты, Израиль, раб мой, Яков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, сказал, ты раб мой, я избрал тебя и не отвергну тебя, не бойся ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Бог вывел Авраама в землю Ханаанскую не случайно. Он мог дать Аврааму Месопотамию или Египет, но Бог выбрал именно эту землю. Землю, в которой с одной стороны течет молоко и мед, но с другой стороны эта земля зависит не от реки, которая постоянно питает ее, а от воды, которая поступает с неба. Вот почему Авраам, оказавшись таки в Ханаане, сразу же испугался, когда увидел, что имеет место засуха, и направился быстро в Египет, о чем потом сожалел. Бог хочет, чтобы его народ жил в полной зависимости от него и понимал, что все, что происходит с ним, исходит от того, кто воздвиг его. Вот почему, когда в Евангелии от Иоанна, 8 глава, которая предлагается нам как параллель к недельной главе Торы и Гафтаре, Иисус спорит с иудеями по важному фундаментальному вопросу. По вопросу о значении Авраама. И когда его оппоненты говорят ему: «Как ты видел Авраама? Тебе же нет еще и 50 лет!» Иисус забивает гвоздь. «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Да, за Авраамом был кто-то. Тот, кто вменил его заслуги в праведность его. За Авраамом стоял Бог. Иудеи прекрасно поняли, что хотел сказать Иисус. И поэтому хотели побить его камнями, потому что, сказав «Я есмь», Иисус назвал себя тем, кто воздвиг Авраама с востока, тем, кто стоит за праведностью каждого человека, тем, кто поставляет свой завет каждым человеком, тем, кто обеспечивает выполнение этого завета, проходя мимо разрубленных животных, тем, чье тело было предано на истязание ради того, чтобы завет между Богом и человеком был сохранен навеки.